предложении комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике. По инициативе установка приборов будет осуществляться за счет организаций, предоставляющих коммунальные услуги. При этом поправки в жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. В комитете отмечают, что сейчас 30% жильцов вынуждены оплачивать надбавку за то, что в их домах и квартирах не установлены приборы учета. В соответствии с предложенными изменениями, до установки счетчиков граждане смогут платить по базовому тарифу. Как подчеркивает издание, инициативу парламентариев уже поддержали в министерствах строительства и энергетики. Конституционный суд заставил депутатов заранее согласовывать с властями встречи с гражданами. Ранее парламентарии от КПРФ и ЛДПР, а также «Справедливой России» заявляли о том, что закон от 18 июня нарушает права избирателей на беспрепятственное общение с народными избранниками. По мнению заявителей, документ, по сути, заставляет их согласовывать с чиновниками свои встречи с гражданами. Но вот суд подтвердил эту обязанность депутатов теперь. Сажать коллекторов на 12 лет предложили в Госдуме. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов отметил, что выбивальщики долгов по-прежнему используют варварские методы для того, чтобы добиться от должника возвращения долга. Именно поэтому, отметил депутат, фракция разработала и уже внесла законопроект об усилении ответственности недобросовестных коллекторов. Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент поблагодарил сотрудников ОВД за добросовестное отношение к обязанностям. Глава государства подчеркнул, что ветераны органов внутренних дел всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине. До реформы МВД в 2011-м сегодняшний праздник назывался Днем российской милиции, вот теперь День сотрудника органов внутренних дел. Прародительницей современной полиции считает службу охраны общественного порядка, созданную в 1715 году по указу Петра I. В завершение выпуска о валюте и погоде. Официальный курс доллара 59 рублей 25 копеек, евро 68 рублей 79 копеек. Сейчас плюс 2 в Москве, сегодня до плюс 4. Облачно, местами небольшие осадки, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба и южный ветер до 10 метров в секунду. Все подробности на нашем сайте kp.ru. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
Интересные люди, интересные ответы. В беседе без посредников. На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Здравствуйте, друзья. Приветствую всех, кто настроился сегодня на радио «Комсомольская правда» в Волгограде. Меня зовут Алексей Семин. А в этой студии вместе со мной доктор философских наук, профессор кафедры философии, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории, телеведущий Андрей Иванович Макаров. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Здравствуйте.
Мы сегодня начнем с праздничных тем. На самом деле, некоторые забывают о том, что сегодня серьезный большой праздник. Все мне крикнут: ага, мы ничего не забыли, мы знаем, что День милиции 10 ноября, и типа все об этом знают и ждут.
Концерт будет?
Ждут концерта, абсолютно верно.
Это очень важно.
Конечно. Почему-то так сложилось в нашей стране, что вот концерт на День милиции — это такое общественное явление, его смотрят все.
Ну, это, как правило, очень хороший концерт.
Да, там обычно приходят все заинтересованные лица, в том числе звезды эстрады.
А они все заинтересованы в хороших отношениях с МВД.
Естественно. Поэтому получается очень даже неплохо. Но, друзья мои, я вам напомню, к стыду многих волгоградцев, вот сейчас будет произнесена следующая информация, сегодня отмечается ни много ни мало 56 лет с момента, когда на свете, я вот так даже скажу, как ребеночек, появился Волгоград. Многие там считают сотнями лет, а на самом же деле, ну если быть абсолютно честным, откровенным, так Волгограду 56 лет, он немногим отличается от Волжского. Если брать в расчет, что сегодня, 10 ноября 61 года, Волгоград появился на свет с вот этим названием. Раньше-то Сталинград был. Так что те, кто волгоградец, по идейным соображениям, по месту рождения или как бы то ни было еще, поздравляю, сегодня у вас, ребята, праздник. Вот такие два больших события. Праздничное хоть одно из них для вас, Андрей Иванович?
Я думаю, что обе эти даты, что называется, красные в календаре, потому что вторая дата рождения Волгограда связана с идентичностью. Я думаю, большинство волгоградцев, какие бы там споры ни шли о Сталинграде, Царицыне, это все курьезно несколько выглядит на фоне того, что появилось уже несколько, получается, поколений, которые идентифицируют себя с этим именем.
А
имя
почему
как
же?
Имя, надо сказать.
Не, это понятно, но есть такой прецедент, который можно было бы использовать. Вот, например, День города можно было бы затеять в эту дату. Не в сентябре отмечать, как обычно у нас. Вот практически ни к чему не привязанный День города. А есть же конкретная дата. Почему, собственно, не логически подходить к вопросам.
Ну, это дело случая ведь какого-то. Понимаете, все вот эти перетурбации с праздниками, которые начались в 90-х годах, вводились новые праздники, отменялись старые, они, в общем-то, несли огромный вред. Был сбит календарь, был сбит в памяти календарь. И теперь большие трудности с праздниками, с их, то, что называется, коммеморативным моментом, коммеморативным, это совоспоминание. То есть вот мы должны напоминать...
Не намного более понятно стало.
Ну, дело вот в чем. Нужно организовывать, это политика памяти так называемая, пространство и время, когда происходит во многих головах одно и то же воспоминание формируется. Например, 9 мая, вот это еще осталось, вот эта коммеморативная точка, да, 9 мая, и вспыхивают воспоминания вам у многих индивидов.
Еще одну подкину вам, так сказать, вот эту колоду, карту. Мы почему-то не упомянули еще один праздник, который вот буквально на Дысе состоялся. В конце концов, 7 ноября, это тоже очень заметная дата для жителей нашей страны, для долго называвшимися красным поясом волгоградцев. Вообще 7 ноября это такой большой праздник.
Ну, в этом году во всем мире эту дату празднуют более торжественно, например, в Китае, чем в России. Видимо, интеллектуальными и властными элитами принято какое-то решение не педалировать эту тему. Тему революции. Или просто нечего сказать. Понимаете, ситуация запутанная.
Вот вы говорите, значит, возможно, было решение, да, чтобы
Есть такая вероятность. Да,
ну, а тогда возникает вопрос, а это может быть опасным, что ли? Вот почему так? На мой взгляд, можно было бы на этом, ну, как минимум денег заработать.
Я не думаю, что здесь какие-то опасности особенные есть. Я думаю, нет концепции, нечего говорить.
Можно было бы собрать вот всех бывших каких-то наших друзей по соцлагерю, пригласить их в Москву, забабахать какое-то такое мероприятие.
Можно, но зачем?
Ну как
Понимаете,
зачем?
Не видно цели.
Дипломатия? Дипломатия же!
Но дипломатия ведь строится на каком-то целеполагании. Какая цель? Я так понимаю, что есть некая проблема, с кем дружить, против кого дружить. Ну, да. Нужно еще, чтобы сформировались эти цели. Вообще внешняя политика сейчас похожа на то, что идет какой-то поиск, но не найдено еще решение. Какую позицию, по сути, на мировой арене занимать? Дело в том, что последние события как бы... показали, что, в общем-то, готовы предоставить место какое-то. То ли место изгоя, то ли место одного из лидеров. Не определено это еще. То есть расчищено какое-то поле для места, но не заявлено ничего.
А когда будет?
Ну, я не знаю, когда будет. Это зависит вообще-то от интеллектуальных усилий. Вы понимаете, не такие простые... вещи. Это
конечно,
ведь стратегическая перспектива, а не тактическая. Похоже, что сейчас запускаются какие-то тактические вещи, пробные шары, и проверяется.
И вот столетие революции может как-то повредить этим процессам.
Ну, я думаю, просто нету концепции. Ну, вот у меня такое ощущение, что нет концепции, судя вот по тому музею, который открыт, так называемому музею, вот этот сарайчик в пойме реки Царицы.
Интерактивной площадки этой, да.
Похоже на какой-то подход, но концепция не просматривается. Это эклектика какая-то.
Но поймите, сейчас вот если вдруг сверху пойдет концепция, раньше это называлось генеральная линия партии, сразу же на нас опять навесит ярлык, что у нас авторитаризм, что мы не даем свободу демократии.
Кто уже боится этих ярлыков? Это время навешивания ярлыков. Я думаю, их боятся только очень простые люди, которые считают, что их имидж вот с начала их рождения до конца их жизни может устояться. Все, история эта кончилась. Постоянно атакуется любой имидж, постоянно. А с помощью чего он атакуется? С помощью навешивания ярлыков. Как только на тебя какой-то ярлык навесит, и ты начнешь к нему привыкать, тебе тут же навесят другой. Это политика расшатывания. Политика расшатывания идентичности.
Никогда не думал, что вы консерватор. Мне казалось, что ну, вот с вашими такими взглядами, свободными, выстраивать какую бы то ни было одну для всех вертикаль, это совсем не ваша идея.
Ну а что я тебе сейчас сказал, что нужно выстраивать для всех одну вертикаль? Я только сказал, какие мне проблемы возникают при разрушении вертикали. Ага. Но при построении вертикали возникают не меньшие проблемы.
Я думаю, еще большие. Сейчас, если что-то
больше
новое
и меньше
создавать...
нужно мерить. Да, дело здесь не в консерватизме, а в реализме.
Это важно. Ну, то есть я хочу просто понять, я никого не пытаюсь сейчас поймать на слове.
Вы можете вешать на меня какие угодно ярлыки, хоть горшком
назови. Это последнее, чем
назови.
Я займусь сегодня. Нет,
только
я хочу
в печку не ставь.
Я понять хочу позицию. То есть действительно стоит для общественности определить какие-то ориентиры.
Моя позиция такая. Нужно провести идентификацию сначала, то есть ответить на вопрос, что происходит, какова реальность. Да. Следующий шаг.
Логично.
Проблематизация. Нужно найти ключевые проблемы, которые мешают двигаться. Угу. Двигаться к своей цели. Цели твоей индивидуальной страны там, и так далее. Я думаю, есть некая общая цель. Это жить в мире, жить гармонично и не умирать, а именно жить. Угу. Вот я думаю, на этих целях сойдутся... почти все, кроме суицидников.
Ну да.
Но отсюда ты должен обнаружить, какие есть проблемы. И я сейчас нахожусь на стадии проблематизации, вот когда с вами разговариваю. А следующая стадия, стадия концептуализации, стадия, по сути, составления речи, вот когда я говорю, есть концепция, нет концепция, которая эту проблему преобразует в возможности, в задачи, в решение. Вы понимаете, вот многие люди, может быть, не понимают этого. Главное – это речь. Необходимо продумать и составить речь. А то говорят, знаете, помните, как говорят, про парламент говорили, вот парламент сделали демократического типа. Угу. Говорили, что за говорильня? Когда они дело начнут делать? Извините, какое у них дело? Они что, драться должны, землю пахать, выезжать в народ и там вот... встречаться с этими толпами, которые кричат, когда нам лавочки поставят во дворе. Какое дело? Их дело говорить и думать. И это дело несколько провалено.
Давайте прервемся. Почему провалено это дело? И еще одна приятная наша функция. Рассказ о ваших лекциях, которые проходят регулярно. Вот 8 числа тут недавно состоялась. Давайте ее тоже вспомним. Но после короткой рекламы обязательно к этому обратимся.
Интересные люди, интересные ответы. В беседе без посредников. На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии. Реклама на радио КП «Волгоград».
Вам сегодня нужен «Шинглас». Высота ремстрой 97-61-97.
ТВ и газета «Городские вести» представляют ежегодную Волгоградскую региональную премию «Народная слава».
Мы ждем историю о людях, которыми можно гордиться, людях, на которых нужно равняться, людях, которые живут с вами рядом, но об их заслугах знают немногие.
Мы ищем народных героев.
Если среди ваших знакомых есть те, кто совершил поступок, достойный подражания, расскажите о них.
Экспертный совет выберет номинантов премии. Лучших определит народное голосование.
Все подробности на сайте volgograd.ru. Народныйгерой.рф и по телефону 24-31-41.
Народного героя выбираем вместе.
Вам срочно нужна гибкая черепица. Высота ремстроя 97-61-97.
Интересные люди, интересные ответы. В беседе без посредников. На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Мы продолжаем. Я обещал, что мы закончим разговор о том, что, собственно, мешает нам сейчас найти какую-то самоидентичность. И Андрей Иванович мне объяснил, вроде как, поиск проблем — это то, чем сейчас занимается...
Да, то, что актуально.
...общественность. И вот прошла, значит, очередная встреча, она называется... интеллектуальные среды. Угу. Проходят они в Волгограде, насколько мне известно. Вы стали вновь участником. И прочли даже там какую-то лекцию. Называлась она «Бесчувственные романтики или поколение Z». Но это мы уже как-то с вами даже обсуждали.
Да, это предмет моего исследования в этом году. Поколение Y и поколение Z. То есть тех, кому до 25 условно и после 25.
А для кого вы вот эту лекцию решили организовать?
Ну, для всех участников нашего проекта «Интеллектуальные среды», а это открытые лекции, было около 70 человек.
Угу. Я, знаешь, самых разных возрастов. Вы давно прорабатываете эту тематику. А вы когда-нибудь сталкивались с тем, что есть потребность? Откуда вы взяли, что эту тему нужно разрабатывать?
Да, это интересный вопрос. Я эту потребность обнаружил в переписке. Мне очень много писали корреспонденты этого поколения. Так как я там на своей странице пощу разные мудрости, да, практическая философия я это называю, там зачин такой. Тот, кто хочет счастья, что при этом нужно учесть или делать? Тот, кто хочет покоя, что при этом нужно учесть или делать? И вот как-то один мой корреспондент, 20 лет, написал: вы знаете, вот вы пишете про покой, а ведь это наша мечта. Я говорю: чья наша? Ну, поколение. О чем вы мечтаете? Мы мечтаем о покое. И это мне показалось очень интересно, это нужно было расшифровать.
Может быть, а недостаточно это амбициозно для одного человека за поколение отвечать? Может, он ошибается? Может, сосед не хочет покоя? Может, он бунтарь?
Очень распространенный даже упрек. А где выборка, где социологические исследования? У меня не социологические исследования, а философское. В чем отличие? Я занимаюсь страхами и мечтами этого поколения, проводя глубинные интервью с отдельными представителями. И здесь не нужны количественные методы. Здесь достаточно качественного метода. То есть в глубинном интервью выявляется, например, типичный страх. Например, страх сидения в офисе. Это типичный страх поколения. Потом он проверяется.
Слушайте,
люди это подтверждают.
Поколением ранее это был не страх, а стремление. Попасть в офис – это была работа мечты.
Это маятник. Собственно говоря, вот эта теория Штрауса и Хоуфа, которые выдвинули теорию поколения, они выделили там цикличность. И внутри цикла четыре поколения. Но я занимаюсь двумя, и если игреки, то есть предыдущее поколение, это герои, то Z это мечтатели. И это очень важная связка. И именно так и будет. Герои воюют, они лидеры, они не оставили места своим детям, или, вернее, младшим братьям, может быть, они не оставили места. Они же лидеры, они победители. Они готовы были сидеть даже в офисе для того, чтобы... Что? В общем-то, там достаточно
сделать
банально.
Сделать карьеру, да, очень просто.
Карьера и деньги, все. Зетов не интересует карьера и деньги.
Зет — это до 25 лет.
Да, я не говорю, что всех там не интересует. Но вот выявляется страх рутины. Потому что они наблюдают.
И что же, они все пойдут рутину. Федоры Конюховы и будут
нет, конечно.
Планету колесить?
Они пойдут также в офисы, но есть плохие новости для работодателей. И уже это наблюдается. Текучка будет очень сильная.
Работать
нет,
они не будут.
Нет этих настроек на рутинную длинную работу. Это проблема. Это и для них проблема. Нет, например, долгих длинных отношений социальных. Поэтому это короткие отношения. Но любое поколение имеет свое достоинство. Я их называю бесчувственными романтиками. Бесчувственные, вы видите, здесь проблема. У них плохо с чувствами. У них зашкаливают эмоции. Но эмоция — это не чувство, а ее противоположность. Для того, чтобы эмоция превратилась в чувство, нужно остановить эмоцию, отрефлексировать ее, посадить на какую-то идею. А это длинный тренд. Например, влюбленность эмоциональна. Любовь — это уже... чувство. То есть нужно задать себе какие-то вопросы, ответить на них. Они задают и отвечают, но очень быстро, и перескакивают на другую тему. Такова их реальность социализации в интернете. Телеграфный стиль, серфинг по страницам.
Но это не совсем положительная черта. А положительные какие, вы сказали?
У этого есть положительные моменты. Да. Они легкие, коммуникабельные очень, креативные. Они устраивают свою реальность по сетевому признаку, что очень заходит на современные технологии. Извините, я уже жаргоном пользуюсь. Да, заходит.
Вполне съедобный жаргон.
Но есть вот эти проблемы коротких отношений, но это же дает легкость. Вот я сейчас анализирую следующий ряд. Девушка-парень называлась когда-то, да? Ну, такие пары. Девушка, вернее, сначала невеста-жених, потом девушка-парень, потом girlfriend, бойфренд, знаете, как сейчас это называется?
Не знаю, удивительно.
Подруга.
Ну, подруга. Друг,
подруга. И это не синонимы. Вот все это отражает некоторую поколенческую специфику. Если girlfriend, boyfriend, это здесь чувствуется сексуальный подтекст очень сильный. Uh-huh. То есть это отношение для секса, как правило. Это называлось легкими отношениями, но есть еще легче отношения. Вот подруга, то, что я сейчас расшифровываю, uh-huh. есть как этот контекст, так и в контексте говорится, что это действительно... Девушка может быть подругой, то есть тем, с кем ходят, разговаривают, какие-то, но без поползновений.
Описывается инопланетян. Вот на самом деле,
это люди.
Если почитать классиков фантастики там, 65-го года, можно вот таких людей там найти. Но эти люди не жили, по мнению классиков 65-го, на нашей планете.
Конечно, так игреки сконструировали зетов. Это мечты игреков о самих себе, только... Они до них не дошли. А зеты это реализовали. Это, конечно, любое последующее поколение — это проект предыдущего
поколения. А можно вот такой вопрос. Можно ли сформировать, вне зависимости от вот этого поколенческого поступательного движения, можно ли искусственно сформировать поколение?
Ну, нет, вот нет.
Вы считаете, что это прям нельзя изменить? Маятник,
нет,
он
потому что искусственно поколение должны формировать люди. Люди, конечно, игреки очень самоуверенные. Они какое-то будущее рисуют. Они какие-то форсайты проводят. Они уже нарисовали, как там будет жить все человечество с роботами, кошками... или еще чем-то. Это высокая степень самоуверенности. У человека даже при нынешних технических возможностях нет полного контроля за будущим. Нету. А дело в том, что поколение — это несколько мистический факт. Что значит мистический? Без дурной мистики. Вы что-то делаете, но что-то все время выпадает в осадок. Что-то вам не подконтрольно все время. Потому что есть системные эффекты. И человек один или даже целая группа, мозговой танк, не может охватить эту систему, потому что он сам является частью этой системы.
Я не просто так задал этот вопрос. Вот сейчас вы говорите о информатизации современного поколения.
Да,
поколения
это очень серьезно.
Z, как вы его называете. И, ну, в это поколение, наверное, может быть, оно попадает... Да, наверное. Наверное, современные школьники — это поколение Z. Ну, вы мне...
Но есть уже F-ы. Как поколение вы... F.
Батюшки,
это предыдущее. Это, ну, скажем так, вот 15 и... ниже. Это следующее поколение.
Это вот совсем, ну, совсем. Тинейджеры, да?
Да, да, это уже эфы.
Да, с ними еще интереснее будет. Но пока...
Ну, их я пока не знаю.
Хорошо.
Слава Богу.
Я, как всегда, со своими темами, своими новостями. Дело в том, что вот по поводу интернета. Школьные психологи помогут детям бороться с интернет-угрозами. То есть сначала мы их активно, мы, наше поколение, их активно погрузили в эту среду, заставляли заниматься информатикой, учить английский. Теперь они...
Изобрели целую индустрию игр.
Ну, тоже наши ребята.
Конечно.
Да. И получилось так, что мы подставили своих детей. Они сейчас находятся в опасности от этого самого интернета. Они заходят на сайты, которые мы не контролируем. Люди появились, которые проживают одну жизнь. Каким-то,
ну,
позитивным,
не надо на себя
образом.
Столько вины брать. Что значит подставили? Жизнь вообще опасное предприятие. Это... Смертельно опасная болезнь, передающаяся половым путем. Жизнь.
Угу. Согласен, нет. Правда.
Риски есть. Конечно, что-то порождает. Все серьезное несет риски. Интернет-пространство, виртуальная реальность, то, как она сделана, это очень серьезно.
Ну,
соответственно, есть риски.
Там специально давят на момент лишения жизни. То есть вот эти группы по поводу синего кита. Вы знаете, вот...
Знаете, там есть все.
Даже в
и лишение жизни, и ее удержание... По любому поводу, там есть, вот в этом опасность, там есть, и это уже больше не помойка.
Uh-huh.
Это уже структурированное пространство, и действительно, если человек попадает в какой-то тренд, он не видит ничего вокруг, он идет по этому тренду.
А нужно участие психолога? Вот сейчас этот проект, это не просто
обязательно.
Так, да? В школе должны объяснять.
Я думаю, это очень хорошая новость, что, скажем, федеральный центр... Uh-huh. продвигает идею, что в каждой школе должен быть психолог, но...
Не просто смотрите. Психолог, а который бы разбирался в высоких технологиях еще плюс. Современный,
конечно,
человек,
конечно.
Да, продвин.
Знаете, хотя бы создайте ставку психолога, потом уже будете думать о квалификации этих людей. Но финансируются теперь школы из муниципалитетов, и как там пишется в этой статье, но может не быть денег.
Нет, ну вот сейчас есть психологи в школах, кстати.
Ну, смотрите, моя статистика говорит
вчера следующее. Вот в офисе наши обсуждали, психологическое тестирование прошло у детей. Психологи
тестируют. В Волгограде, я думаю, более-менее...
Знаете, вот что выясняли? Вот на самом деле, вот я сижу, читаю в интернете, самоубийство, синие киты, ляли-вали. Знаете, что выясняли? Какое проводили тестирование? А как вы умеете находить друзей?
Хорошее. Хороший вопрос.
Хорошая, но такая несвоевременная тема. Ну, почему вот детей надо спасать. Там прям столько бед.
Господи,
на них.
Алексей, не нагнетайте. Спасать детей. Дети живут в достаточно благополучном мире.
Чебурашка, у которого нет друзей.
Ну, скажите, назовите мне, пожалуйста, имя, фамилию ребенка, который покончил жизнь самоубийством. У вас есть это в памяти?
Нет, конечно, зачем мне эти негативы?
И вот пусть сейчас каждый себе задаст этот вопрос и посмотрит, есть ли у него в памяти. А есть у вас, как вы думаете, вы сталкиваетесь с детьми-подростками, у которых проблемы с друзьями?
Понятия не имею, не настолько близко общаюсь
с подростками. Я вас уверяю, у каждого.
Да?
Я отсматривал сериалы специфические, ну вот сериал «Скам» я, например, отсматривал, там всего две темы, вторую даже называть не буду. Первая тема. И основная — меня не понимают друзья.
Слушайте, ну вот сейчас как раз противоречие, да, противоборство.
Между чем?
Проблематика интернет-угроз и проблематика реальных исследований психологов в школах, которые вот я вчера, оказывается, узнал, да. Проводятся. Видите ли, умеете ли вы с друзьями обращаться? В том числе там в исследование входит вопрос, а есть ли у ваших родителей друзья? И типа передается ли это каким-то
хороший
образом?
Хороший вопрос. Поколения? Это связано с виртуальным пространством.
Несерьезный вопрос. Не то, что хороший или плохой. Хороший. Это, кто говорит? Друзья — это
хорошо. Это очень серьезная проблема. Смотрите, они и мы уже сидим в соцсетях. Там есть так называемые френды. Это номинальные друзья. Что касается жизни in life, а не онлайн, здесь есть огромные проблемы. То есть проблема состоит в том, что друзья как бы есть, и их нету. И человек несколько дезориентирован. У него вроде потребность закрыта, но чуть он глубже подумает, он видит, что он одинокий. Это серьезная проблема.
Давайте эту серьезную проблему через пару минут после новостей еще раз проговорим. Может, решить ее как-то можно.
Интересные люди, интересные ответы. В беседе без посредников. На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии. В студии Алексей Семин. Новости на радио «Комсомольская правда», Волгоград. Все самое важное за две минуты. Волгоградцев приглашают проголосовать за проект благоустройства поймы Царицы. Проекты второй очереди парковой зоны, разработанные студентами вузов и представителями молодежных организаций, выложены в открытый доступ на сайте Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области. Мнение горожан будет учтено при окончательном подведении итогов и определении проекта победителя. Напомним, первый этап благоустройства реализован в рамках уникального общественного пространства, центром которого стал интерактивный музей. Спасатели Волгоградской области получили новое оборудование. Свыше 350 единиц оборудования и порядка 300 комплектов спецодежды были получены накануне аварийно-спасательной службой Волгоградской области. Сертификат был передан экспертам Международной организации гражданской обороны Жан-Шарлем Дедо. В частности, спасательная служба пополнилась современными компрессорами с высокой мощностью, осветительными приборами для работы в ночное время, а также модифицированными отбойными молотками. Все это позволит сократить время на ликвидацию ЧС. Волгоградские балерины победили во Всероссийском фестивале. Воспитанницы балетной студии Волгоградского музыкального театра победили в конкурсе творческих коллективов «Отражение души», который проходил в Волгограде с 3 по 6 ноября и объединил более 300 участников в разных творческих номинациях. Волгоградки завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали в номинации «Классический танец» и стали самыми юными участницами фестиваля – девочкам от 7 до 9 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Все новости на сайте kp.ru. Алексей Семин, служба информации, «Комсомольская правда», Волгоград. Интересные люди, интересные ответы. В беседе без посредников. На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Мы продолжаем. Сегодня мы обсуждаем наше будущее, поколение, которое сейчас подрастает. Так получается, что оказывается, мы влиять на него особенно-то и не можем, ну, там, в каких-то только рамках, а исторический маятник, он за нас решает, в общем, все проблемы, которые мы так или иначе на себя нагружаем, их тянем, пытаемся реализовать какие-то свои потребности,
мечты.
Да, надо
мечты. Чуть-чуть расслабиться, чуть-чуть. Слишком напряжены предыдущие поколения.
Ну вот мы проговорили тему про психологов в школах, которые сейчас, как мне кажется, должны все в едином порыве озаботиться борьбой с интернетизацией и угрозой интернета. Вот
если... Ой, только не борьбой, борьбой, а изучением борьбой. И помощью.
Я из поколения Y по вашей классификации.
А, вы герой.
Я борец.
Герой. Ну, я называю это герой-герой.
Я не против, это льстит, но я скромный человек еще при всем при том. Как-то лучше с борьбой вот это ассоциировать, потому что действительно у нас есть стремление. Мы все время чего-то хотим победить. Да. Если есть плохое, мы пытаемся... поменять местами, убрать
да,
его.
Если есть хорошее, вам нужно еще лучше.
Да, желательно. Вот сейчас, как мне кажется, проблема, опасность. У меня есть ребенок, поэтому я оцениваю адекватно всю эту опасность, стараюсь как-то ее подальше держать от блогов. Она сама их находит уже, все там толком еще читать, писать не умеем, но уже тычет пальцем в клавиатуру, находит на YouTube блог, который ей нужен. Я не понимаю, как она это делает, но находит. И сидит, значит, лупится. Там вот какие игрушки кто купил, там какой-то папа-блогер. Да. Это караул. Ничего плохого он там не рассказывает, но сама система блогинга, да, она потом приведет к другим, значит, ее каким-то программам, если
ну, так конечно, можно это очень серьезные технологии хайпа.
Да, да, абсолютно верно. И вот это меня немножко смущает, и, ну, я пытаюсь внедриться. А вы говорите, что это невозможно. Невозможно
нет, их... Нет, я не говорю, что невозможно. Я говорю, полный контроль, тотальный контроль, которого хочет любой герой, невозможен.
Тогда ладно.
Но частичный контроль не только возможен, но и показан. Но все-таки это очень сложная реальность, и лучше, чтобы контролировали специалисты, психологи в частности. Вот статистика говорит. Давайте. 38 тысяч психологов в школах при 53 тысячах школ. То есть не во всех школах есть
да.
психологи. 85% россиян выступают за то, чтобы психологи были. Угу. То есть подавляющее большинство выступает за то, чтобы психологи были. Казалось бы, это прямой наказ местным властям, муниципалитетам, там, региональным властям, чтобы психологи были. Но есть разрыв между тем, что желает население, и то, что делает там законодательная и исполнительная власть. И этот разрыв растет. Это объективно, это во всем мире. Сама идея представительной демократии под большим вопросом. Кого представляют эти люди? И как они представляют? Каким образом передается воля так называемого большинства на это меньшинство? Это проблема.
Мне кажется, в ближайшее время проблема с психологами будет все-таки решена.
Я думаю, я тоже так думаю, потому что как-то есть серьезное доверие к психологии, чего нету, например, к другим сферам. Но доверие необходимо удерживать.
Тут даже, может быть, не само доверие, а количество угроз сыграло решающий фактор. Тут,
вы знаете, количество угроз, посмотрите, что делают СМИ. Эти угрозы перепроизведены. Этих угроз уже со всех сторон валят, и фейковые, и не фейковые. Поэтому я бы сказал, это какая-то константа количества угроз. И теперь на первый план выходит следующее. А кому доверяют или не доверяют те, кто принимают решения? Степень недоверия очень высокая, в том числе и к специалистам. Посмотрите, не формируются практически репутации.
Вот только что я заявил свое недоверие по поводу исследования относительно друзей.
Вот, видите, вот с какого...
С какой колокольни я сужу?
Да, с какой стати? А это установка героев. Да. Героям же одиночка. Кому доверять? Волгоград — это вообще город героев.
Слушайте, я никогда себя так не препарировал. Вы сейчас рассказываете какие-то вещи.
Вы типичный волгоградец, это город героев, это одиночки, которые борются со всем и вся, что попадается, включая своих дочек, сыновей и разного рода специалистов.
Какие-то маньяки, слушайте, у вас выходят.
Ну, ребят, ну отдохните чуть-чуть.
Хорошо.
Перестаньте бороться, посмотрите.
Сегодня два праздника.
Вот, посмотрите, еще один борец, Милонов, вот я читаю.
О, давайте, кстати, давайте... давайте прочитаю про Милонова и я. Значит, Милонов просит Кабмина о временном моратории на госфинансирование фильмов и спектаклей. Кстати, это вот к вашему тезису о том, что...
То есть он просит прекратить финансирование Минкультуры в области искусства. Да. Это что за бред вообще?
Вот вы только что сказали, что демократия себя не оправдывает, да? То есть воля народа, она изъявляется
это
как-то извращенно.
Это не столько демократия, это ее форма, то, что Гидебор, я уже говорил, называет обществом спектакля. Люди, сами осознавая или не осознавая, те, которые это говорят, они ловят хайп так называемый. Да? То есть они уже настроены.
Я думаю, Милонов осознает, он знает, что такое
может
хайп.
Может быть, осознает. Но, понимаете, это радикалы. Я сейчас топлю против радикализма. Это жаргон зетов. Да? Ну, хватит, ребята дорогие, хватит радикальности. Одни радикально идут на войну, другие радикализируют информационную среду. Но там, я не знаю, комитет по этике или просто коллеги. Ну, прикрутите чуть-чуть. Ну, что это такое? Что это за радикальные высказывания прекратить финансирование культуры? Понятно, что этого не будет.
Вы знаете, я однажды в общественном транспорте сделал маме с вопящим ребенком такое замечание. Мне кажется, оно сейчас подходит. Сделайте потише вашего ребенка.
Сделайте потише ваших взрослых.
За вашего Милонова, да.
Ну, не только Милонова. Вы посмотрите, в основном вот радикально какие-то решения. Даже министр образования, в общем-то, далеко вроде не радикалка. Вот заходит информация вести обязательные уроки шахмат. Может быть,
да.
Это хорошо, может быть, и плохо. Но это радикально по отношению
слово
к традиционной
обязательно,
системе.
Да, вот напрягает? Обязательно, значит, прям
ну, вообще,
бесповоротно.
Ну, все очень как-то оригинально. Вы понимаете, это ценность предыдущего поколения, конечно. Постоянная какая-то оригинальность. Делают ставку на какую-то оригинальность. Я, не знаю, консерватор я или традиционалист. Оригинальность – это хорошо. Я реалист. Мера нужна. Понимаете,
согласен,
между
конечно.
Оригинальностью да. и все-таки какой-то традиционностью. Но допустите традиционность. Ну, хотя бы вы официальные лица.
Не,
да?
ну, тут речь
перестаньте радикализировать информационную среду.
Очень все на самом деле логично и поступательно. Он,
его личном проекте логично и поступательно.
Ну, задумайтесь. Он долгое время наблюдал за тем, почему это происходит. Нужно тоже попытаться понять его хотя бы. Почему?
Да
его откуда
понимаю.
Такая мысль? Он смотрел за тем, что вокруг Матильды несчастной столько... идет негатива. Может быть, он борется с негативом.
Конечно.
Вокруг Серебренникова с его постановками сплошной негатив человек собирается посадить. Вокруг культуры. Кто там у нас еще высказывался? Ну, короче говоря, там еще куча режиссеров выходили со своими проблемами к власти. И это все выворачивалось. Это
ну, смотрите, вы диагностируете головную
изнанка.
Боль и предлагаете гильотину. Да? Как вам? Вот это вот героическое вот это решение радикалов против головной боли гильотину. Давайте отсечем голову,
нет,
она не будет
болеть. Он же не предлагает запретить, он предлагает не давать денег. Пусть вот все
извините,
то, что,
а что
бурлило...
еще министерство делает, кроме как дает или не дает денег?
Так вот, пусть то бурлит в самостоятельном теперь порядке, если хочется. Если есть потребитель
ну,
этого
давайте,
искусства.
Давайте, ожегшись на молоке, будем дуть на всю воду. Давайте головную боль лечить гильотиной. Не давайте.
Я понял, понял. Но только смотрите, есть прекрасные примеры. Я сейчас смотрю по культуре, по вечерам идет сериал, посвященный художникам начала века. Угу. Там рассказывается о Пикассо, о Сальвадоре Дали угу. и так далее. Да? Угу. Так они все же нищие ребята-то были. Вот практически все. До определенного периода времени.
Пикассо был достаточно богатый человек.
Да, да. Один из когорты. И то только после того, как на него внимание обратили и начали картинами его заниматься профессионально.
Ну, конечно. Конечно,
с точки зрения,
надо дождаться.
С точки зрения коммерциализации процесса.
Да, конечно.
Сами они от государства денег не получали ни копейки, никто никогда вообще в
другая
принципе.
Другая система. Понимаете, да. это другая система. Российская система устроена так, что огромная часть средств идет налоги и, соответственно, идет перераспределение. Тут же в таком случае нужно снижать налоги, чтобы шла какая-то самоорганизация, самофинансирование. Ну, это классика.
А вот...
Но если пошли по этому пути, если вы аккумулировали огромное количество средств, а потом говорите, да, мы вот здесь перекроем кислород, вот здесь перекроем кислород, потому что там есть какие-то негативные явления. Работайте с негативными явлениями. Нет, это недостаточно радикально. Ну что значит, вот мы про сегодня там день МВД, да, вот МВД и работает. Какого черта ты депутат решил заменить МВД, перекрыв вообще финансирование кислород, чтобы не выходили какие-нибудь неправильные фильмы. Знаете,
почему вот такой конфликт возникает? Потому что нет цензора. С одной стороны, цензор — это всегда плохо. Вот у нас там в классике всегда там латунские возникали вот подобные, да, явления. И это вот таким образом негативно представлялось. А на самом деле это решало большую проблему бездарности, пошлятину, ликвидировали.
Есть другая система. Вы можете как бы попытаться профилактику провести, там цензуру
что-то
и так
вроде,
далее.
Да.
С другой стороны, вот есть какие-то крупные художники. Им даются крупные средства. Вот они сделали что-то не то. Но вот постфактум эти средства больше не даются. Вообще это по пальцам перечесть этих крупных художников. Зачем же перекрывать вообще там все и так далее? Вы просто не хотите работать. Вы просто не хотите провести анализ. Вы просто не хотите ответить на вопрос, где у вас тут зерна, где плевело. Вы вешаете большой амбарный замок на все зерно, что ли? Ну, как-то это...
Может быть,
некрасиво.
Просто сейчас таких художников масштабных не наблюдается, а деньги есть, и они...
Понаблюдайте. Действительно, есть какое-то наплевательство. Вообще ничего не наблюдается. Почему хайп люди вынуждены организовывать? Да. Потому что их никто не наблюдает. Только если ты прорвешься в информационное пространство. Но возьмите, вылезьте из социальных сетей. Я имею в виду те, кто принимают решения. Начните наблюдать. Дайте, поверьте специалистам, доверьтесь, сделайте социологические опросы и так далее. Конечно, социологи очень сильно уронили свою специальность, так как были встроены в машину пропаганды перед выборами. И, по сути, гнали это вранье во всех местных газетах о том, что вот такие там или раз такие рейтинги. Ну, хорошо, есть основания для недоверия, но отделите зерна от плевел. Ну, начните сами анализировать ситуацию, а не просто как то, что называется, из открытых источников, кто прорвался.
Хорошее предложение для традиционного подведения итогов. Сегодня мы заговорились, не оставили времени, но зато проговорили важные, как мне кажется, темы. Сегодня в этой студии вместе со мной работал доктор философских наук, профессор кафедры философии, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории, телеведущий Андрей Иванович Макаров. Спасибо большое вам.
Спасибо вам.
Приходите.
Интересные люди, интересные ответы. В беседе без посредников. На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии. Реклама на радио